Вот первые ученики, представьте эту картину. Их совсем немножко. И они собрались в каком-то жилище. И написано «в страхе». И какая-то у них рисовалась причина этого страха. И они закрылись. И тут вдруг приходит Иисус. Знаете, если бы было так написано, и пройдет много столетий. И в конце времен, в последние дни церкви будет примерно такая же картина, только по всему миру. А вот представьте, что сейчас происходит. Дома молитвы закрыты. Там, где сегодня должны говорить «Христос воскрес, воистину воскрес», там мертвая тишина. И многие просто собрались сегодня с семьями. Кто-то собрался небольшими группками. И многие, как тогда, закрылись и в переживании. Потому что если придут, очень большой штраф будет. Большие неприятности. Но знаете, так хочется, чтобы сегодня, вот в это последнее время, вот ко всем абсолютно искренним детям Божьим пришел Иисус Христос. И чтобы Он как тогда, так и сейчас поговорил каждому сердцу и сказал: «Мир вам». Дорогие братья и сестры, Христос воскрес! Присаживайтесь. Дорогие братья и сестры, наш Господь жив. Ничего не поменялось. Братья и сестры, но это мы можем принять только верой, когда наш Дух жив. Когда Он соединяется с Духом Божьим, что утверждает нас в вере и уповании на Бога. Я буду читать место из Евангелия от Марка, из 11 главы. Смотрите, как здесь написано. «Чему учил Иисус Христос» 17 стиха. «И учил их, говоря, не написано ли, дом мой, домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников. Услышав это, книжники и первосвященники искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его». Дом мой домом молитвы наречется. Дорогие братья и сестры, дом общения с Богом. Когда душа может прийти для того, чтобы пообщаться с Господом. Вот одна основная цель дома молитвы. Когда действительно человек желает соединиться с Господом. Дорогие братья и сестры, мы приходим сюда не просто послушать что-то новенькое. Не просто услышать красивое песнопение. Все это хорошо, но это все-таки второстепенное. Основное, для чего человек приходит в дом Божий, это чтобы его дух соединился с Духом Божьим. Чтобы ему здесь действительно было хорошо. Но знаете, враг... Он всегда простирает руку свою на все самое драгоценное. И вот здесь, вот в этом событии, смотрите, еще раз прочитаю. «Услышав это, книжники и первосвященники искали, как бы погубить его». Братья и сестры, ничего не поменялось. Этот мир, в том числе религиозный, он всегда ищет только одно. Как бы погубить его. Миру Иисус Христос
не нужен. Миру он мешает делать те темные дела, которые им хочется делать. Поэтому на протяжении всех веков те, которые носили имя Иисуса Христа, действительно искренне, они были гонимы. Потому что в лице их мир видел Иисуса Христа, а Его они хотели погубить. Дорогие братья и сестры, но проблема не только в этом мире. Проблема еще кроется в нас. Когда мы читаем Евангелие от Иоанна, 8 глава, там Иисус Христос обратился к людям, которые уверовали в Него. И Он им сказал: познайте истину, и истина сделает вас свободными. Когда человек уже не озирается по сторонам, а он спокойно смотрит прямо, потому что живет не по обстоятельствам, а живет, как написано. Ведь с этого и здесь Христос сказал. Он начал им с Писания. Он как бы пытается обратить этих людей к Слову Божьему. Не написано ли? Дорогие братья и сестры, верующий человек должен жить не обстоятельствами, не какими-то внешними эффектами. Он должен жить Слову Божьему. Его дух должен утверждаться на основании Священного Писания. Я делаю так, потому что так написано, потому что так сказал Господь. Братья и сестры, когда мы так живем, в нашем сердце будет Божий мир. Но стоит нам переключиться на какие-то другие основы, они будут такие скользкие. И, скорее всего, мы на них не устоим. И вот Христос обратился к уверовавшим в Него, чтобы они познавали истину, которая способна сделать верующих людей свободными. Но не так все просто. Потому что у нас осталась наша греховная природа. А вы думаете, ей нужен Иисус? Нет. Он ей тоже мешается. Вот как миру Иисус мешается. Он мешает им делать зло. Он мешает им пребывать в этой тьме. Вот так и наша греховная природа, она не очень любит Христа. Да, ей приходится смиряться. И знаете, вот там в 8 главе интересно дальше разворачиваются события. Вот Христос им говорит: вы ищете убить меня. Они говорят: да нет, да и обстановка вроде не накаленная, все вроде хорошо, и люди вроде даже воспринимают слова Иисуса Христа, и они вроде бы даже уверовали в Него. Но пройдет чуть-чуть время, и в конце главы мы находим совершенно другие обстоятельства. Вот эти же люди, которые только еще недавно вроде даже восторгались и готовы были идти за Иисусом Христом, наклоняются, чтобы поднять камни, чтобы бросить в Иисуса Христа. Дорогие братья и сестры, как нам надо наблюдать за собой? Основной наш враг не внешний. Он не где-то далеко, он совсем рядом. Он в нас. В этой греховной природе, о которой Христос сказал: отвергни. Если этого не произойдет, ты не сможешь следовать за мной. За ним шла толпа людей. И он остановил их. Если не отвергнете, если не возненавидите, и в том числе и свою собственную жизнь, не сможете быть моими учениками. Дорогие братья и сестры, сегодня как раз то прекрасное время, когда мы можем быть и увидеть себя истинными учениками, которые следуют за Господом. Как написано в книге Откровения, они идут за Ним, куда бы Он ни пошел. Вот толпа людей, они готовы идти за Ним. Но куда? Там, где Он будет совершать чудеса. Там, где Он будет кормить тысячи людей. Они даже с удовольствием стояли с этими пальмами и ветвями и восклицали: «Осанна сыну Давидову». Но все это быстро пройдет. Потому что там, где основа эмоциональная, это все ненадежно. Когда-то израильский народ под эффектом вот этой горы, которая сверкала, где раздавались громы, они тоже сказали: «Все, что не скажет Господь, мы все готовы исполнить». Всего 40 дней, и они уже скачут вокруг золотого тельца. Братья и сестры, все происходит внутри нас. Если внутри золотой телец, то просто нужно время. И он рано или поздно он выйдет наружу. От избытка сердца. Из сердца все исходит. Вот что там внутри, то и будет происходить. Нужны просто те обстоятельства, которые, знаете, вот намочат мочалочку, да? Ну, вроде ее можно положить, вроде ничего не происходит. Но стоит ее нажать, и из нее начинает выходить то, чем она напитана. Вот трудные обстоятельства, которые в нас происходят, они нам на пользу. Братья и сестры, потому что они позволяют прежде всего нам самим увидеть себя, дать определенную себе оценку, кто я на самом деле. Если из меня при нажатии исходит благоухание Божие, слава Богу, дорогие братья и сестры, все хорошо. Но может исходить и что-то другое. Вот, например, из этих людей, книжников, первосвященников, фарисеев, из них исходила злоба. Они, глядя на Иисуса Христа, они внутри себя негодовали. И они искали, как бы убить Его. А причина какая? Их греховная природа. Вот и все. Зависть. Ну, представьте, сколько они сил приложили для того, чтобы, ну, достичь, чтобы, наконец-то, люди обратили на них внимание и сказали: «Учитель, учитель». Сколько они старались. И письмена-то у себя тут расширяли. И учились правильно на углах улиц стоять, чтобы, ну, люди действительно на них обратили внимание. А тут пришел некто, и вдруг все люди, вместо того, чтобы на них смотреть, перевели взгляд на Иисуса Христа. И, естественно, их греховная природа, она не выдержала. Вместо того, чтобы покаяться, попросить прощения, зависть начала разрастаться, и в конце концов зависть привела к тому, что они искали убить Иисуса Христа. Но, дорогие братья и сестры, это все для нас. Это все для нас написано. От нас-то греховная природа тоже никуда не делась. Если мы Духом живем и водимы Духом Божиим, то мы дети Божьи. И наш взгляд будет прям. Мы будем исследовать Писание и жить так, как написано, а не смотреть по сторонам.
Но стоит нам переключиться, братья и сестры, и наша греховная природа, ой, как начнет быстро возрастать.
А стоит ей перейти определенные грани, она все силы начнет прилагать для того, чтобы убить Иисуса.
Знаете, недавно мне позвонил один, бывший брат. Ну, уже, наверное, лет 6, как на отлучение, пьянство. Знаете, вот это крик отчаянного человека. Ну, он такой, не совсем в трезвом состоянии. Вот вопль отчаяния. Он говорит, мне страшно умереть. Я все понимаю, я алкоголик, но сделать с собой ничего не могу, братья и сестры. А он отец многодетной семьи, 8 детей. И когда-то, да, искренне уверовал, пошел за Господом. Но где вот это произошло, когда грех взял власть? И по сути, что происходит? Вот эта греховная природа, она все силы прилагает, чтобы в нем убить Иисуса Христа, чтобы человек навеки погиб. Дорогие братья и сестры, пусть нас Господь благословит, чтобы мы бодрствовали, наблюдали за собой, что происходит у нас там, внутри нашего сердца. Братья и сестры, откуда берется то, что у нас внутри? Чем питаемся, то туда и попадает. Чем насыщаем себя, то там и будет происходить. Тот и будет возрастать. Мне еще одно место хочется прочитать, дорогие братья и сестры. Оно есть и в Евангелиях, связанных с сегодняшним событием, но мне хочется его прочитать из послания Петра, потому что это обращение там именно вот к нам, верующим. Послание Петра, 1-2 глава, 7 стих. Но я не весь прочитаю, часть. «Итак, Он для вас, верующих, драгоценность». Знаете, вот если бы перед нами положили, например, я не знаю, слиток золота. Рядом поставили какую-нибудь сверкающую машину. Рядом еще что-то, да? И сказали, выбирай. Я не знаю, братья и сестры, насколько мы разбираемся в золоте и в ее цене. Но подчас небольшой слиток золота, он перевесит многие, как бы, видимые большие богатства. Потому что в нем больше. Вот знаете, вот чем все это время искушал нас мир? Вот Писание написано, Он для вас, верующих, драгоценность. А что говорит мир? Да нет. Христос, это все хорошо. Но ты посмотри, сколько вокруг всего сверкающего. Ведь это так важно для твоей земной жизни. И мы подчас как малые дети, как неразумные. Ну да, посмотрели, ну. А тут вроде мир предлагает что-то большее. И наш взгляд переключился. Братья и сестры, и забыл человек, что написано, что Бог утверждает нас на основании слова. Он для вас, верующих, драгоценность. Я там прочитал такой пример, он мне понравился. Ну, дома праздновали день рождения одной дочери, наверное, совершеннолетия, и она спросила: «Папа, а вот были моменты в жизни, когда я тебя довела до слез?»
Он говорит: «Был такой момент. Был момент в жизни, когда ты меня довела до слез». И он рассказывает: «Ну, тебе на тот момент, ну, по-моему, лет 5 было. Там, наверное, день рождения, как раз 5 лет ей праздновали. Он говорит: мы разложили несколько подарочков, чтобы ты могла их выбрать. Там, ну, наверное, куколка, там, денежка какая-то, ну, еще что-то». И говорит: «Ну, мы ожидали реакции, что ты сейчас, ну, что-то выберешь из этих подарков. А ты, как бы не замечая все вот это разложенное, потянула ручки ко мне и меня обняла. И я заплакал». Братья и сестры, как хорошо, когда мы похожи на эту маленькую девочку, которая на тот момент, наверное, вот где-то на своем подсознательном уровне, она поняла, что он для нее является поистине драгоценностью. Это ее папа, мама. А вот это все будет папа с мамой. И это приложится, и это будет. Но на этом нельзя концентрироваться. Нет ничего дороже родителей. Братья и сестры, Бог дает нам такое время, когда нам так важно сейчас потянуть наши детские ручонки к нашему Господу Иисусу Христу. Вот Бог показал, в одно мгновение Он перевернул нашу жизнь. И Он показал, насколько в этом мире все непостоянно. И то, что ценно было вчера, сегодня уже не имеет никакого значения. Дорогие братья и сестры, мы даже не представляем, что нас ждет завтра. Ну и слава Богу, потому что в доверии с Богом все можно пройти. Но хочется, чтобы мы осознали, что мы не просто были религиозные люди, у которых все зависит от их эмоций. Как вот этот народ. Братья и сестры, а эта сфера как раз там, где Лука, вы чувствуете, раздольно. Он на этом Еву поймал. На душевном уровне. Там, где эмоции. Он разрисовал ей такую картину: будете как боги. И она уже поступает не так, как сказано, а так, как предложил лукавый. Ох уж эти эмоции. Ох уж эти чувства человеческие. Сколько они подчас беды приносят самому человеку, когда человек начинает основываться на них. Дорогие братья и сестры, Бог нам дал разум. И как хорошо, когда он соединен с Духом и с Духом Божьим, когда он основывается в Слове Господнем. Тогда путь праведника прям. Сегодня нам еще дана одна возможность, каждому из нас, сделать оценку. Действительно ли Христос является для нас драгоценностью? И то, что связано с Иисусом Христом, является для нас драгоценностью. Знаете, ну, в сферу моего служения мне приходится в разных местах совершать вечерю. И знаете, я, наверное, из-за этого начал немножко вот так оценивать ее. Вот насколько действительно она необходима верующим. Действительно ли это просто вот так, ну, вспомнили Иисуса Христа и все? Ну, вспомнить можно и дома. Я могу позвонить любой старице и вместе с ней по телефону повспоминать страдания Иисуса Христа. Но знаете, я понял, что вот это та взаимоскрепляющая связь, которая побуждает меня преодолевать подчас большие расстояния. К одной старице мы ехали больше 200 километров на Буране. Несколько дней получилась наша поездка из-за полу, просто для того, чтобы совершить там вечерю Господню. Но неужели она этого стоит? Братья и сестры, стоит. Это драгоценность. Это то, где мы соединяемся с нашим Господом Иисусом Христом. Враг простирает руку свою на все самое драгоценное. Дорогие братья и сестры, нам надо отстаивать. Но если она для нас не будет драгоценностью, мы ее променяем. Если она не соединится у нас, в нашем духе, с нашим Господом Иисусом Христом, значит, мы от нее откажемся. Враг простирает руку на общение. Знаете, вот сейчас мы были в Мизене, и там уверовал один человек. Он действительно уверовал. Первый раз он на фотографии, такая старинная фотография, первый раз братья приехали в Мизень. Это 99-й год. Там еще Костя, Андрей Калинин, там Павел Куркин. Небольшая там группка была уже верующих. Все Господь так приготовил. И на фотографии вот муж нашей сестры. Тогда еще совсем молодой. И вот прошло 20 лет. Да, он иногда приходил на собрание, потом не приходил. Но своя жизнь, там охота, рыбалка, ну и сопутствующие с этим все дела. А тут он снова пришел. И начали мы беседовать. Знаете, я не знаю, несколько часов вот мы беседовали с ним. Потом я говорю: Андрей, пойдем помолимся. Он говорит: пойдем. Мы уединились в комнатке, помолились. Потом еще беседуем. Потом он уже сам говорит: давай помолимся. Я говорю: давай. Он помолился, я помолился. Все, расстались. Ну, так с трудом расстались. Ему никак не хотелось уходить. Утром мы должны уезжать. Утро наступило, он уже у порога. Он снова хочет помолиться с нами, вместе почитать слово. А потом Валентин звонит, и они и в Каменку поехали общаться. И на собрание он приходит, и везде молится, и уже слово даже говорил. Ожил. Вообще не потянул. Братья и сестры, вот он пример. Человек ожил, и его просто непреодолимо тянет в общение. Он не может сидеть. Даже, да, у него верующая жена, сидеть, кажется, там общаетесь. Нет. Ему нужны братья, ему нужна церковь. Общаться хочется. Братья и сестры, Христос создал церковь. Общение верующих. И врата ада вот это общение не одолеют. Потому что посреди этого общения Иисус Христос. Сегодня враг простирает свою руку на то, что для нас драгоценно. Братья и сестры, почему для нас все это драгоценно? Потому что во всем этом наш Господь Иисус Христос. Знаете, в Ветхом Завете Бог учил народ свой. Вот есть некоторые заповеди, которые должны были помочь народу израильскому освободиться вот от этого эгоистичного, для того, чтобы они научились служить Богу. Это были заповеди, например, которые относились к ближнему. Ну вот как Ну, вот, еврею, который, ну, вот выронул, ну, он полуязычник такой. Ну, вот как ему научиться любить Бога, любить ближнего? И знаете, Бог в помощь ему заповеди дал. И в книге Левит есть такая интересная заповедь. Она кажется, ну, для чего Господь ее дал? Не дожинай до края поля. Мне кажется, Господи, а почему? Почему я не должен дожинать свое поле до конца? А как ты по-другому научишься любить ближнего? Вот этот край поля оставь ближнему своему.
Правда, все, знаете, что меня удивило в этой заповеди?
Ну, мы как привыкли? Ну, сколько надо пожертвовать? Десятину, десятая часть. И оно как-то зафиксировалось в голове. А здесь Господь ничего не сказал. Вот просто край поля. Братья и сестры, а, ну, там другие измерения были. Вот кисть – это край поля.
Ну, это же тоже край поля. Я ж могу столько не дожать?
Могу.
Выполнил Слово Божие?
Конечно, выполнил.
А локоть? Это тоже край поля?
Тоже край поля.
А рука?
А другое измерение. Вот сколько я должен не дожать до края поля, чтобы проявить любовь к ближнему своему?
Нет, это не касалось вопроса десятин. Десятина – это на своем месте.
А здесь оставь, оставь бедному из народа твоего, не дожинай до края поля. Что бы хотел этим? Научись любить. Если ты любишь Бога, то учись любить ближнего своего в практической твоей жизни.
Братья и сестры, и с чего начинал еврей? Ну, я не знаю, там, может быть, палец оставил он там совсем чуть-чуть от этого края поля.
Но когда человек входит в это служение, я думаю, край поля становится все больше. От этого и благословения на этого человека больше. А как научиться любить Бога?
И знаете, Бог усмотрел и эти заповеди.
Бог установил субботу для народа израильского, тоже край поля, только относящийся к Богу. Учись любить Бога.
И знаете, вот так, когда я почитал вот все, что должен был народ израильский исполнить для Бога, это вообще не жизнь, а какой-то сплошной праздник. Не жизнь, а сплошной отдых и радость, и прославление Бога. Одних суббот сколько.
А потом еще три раза в году весь мужской пол, являясь пред лицом Господа.
Вы представляете? Вот что там должно было происходить в земле израильской?
Как вставали колено и шли в Иерусалим поклониться Богу?
А сколько времени надо? Представьте, из колена Данова идти в Иерусалим.
А пока идешь,
ну ты до этого чем дома занимался? Ну все, я не знаю, там, с тяпками или с чем они там.
Ну, вот это суета, заботы какие-то. А тут праздник, праздник Господа. И мужи встали и пошли. Пошли, чтобы поклониться Богу.
Пока идут, размышляют. Все земное потихонечку выветривается.
Направляются мысли к горнему.
А пришли в Иерусалим. Взошли, попели песнь восхождения, пока пели, вообще дух ожил.
А побыли на празднике,
вообще торжество.
Представляете, какие они должны были возвращаться? После каждого праздника. А это 3 раза в году. Являйтесь. Братья и сестры, если бы они это исполняли, это был бы такой народ Божий. Так бы благословенно они жили. А Бог еще дальше пошел, говорит. А 7-й год вообще отдыхайте. Ничего не надо сеять. Что в 6-й год вырастет, то будете кушать, и еще и на 8-й вам хватит. Вы представляете? Вот, вот если бы они все исполняли, вот просто вот язычники бы посмотрели на них и не поняли бы. Ну, как язычники жили? Все вниз головой, туда, с тяпочкой. Не потопаешь, не полопаешь. Ну, и много таких пословиц у язычников. А евреи? Они все отдыхают. Все отдыхают. И у них главное все есть. Все благословенно. С голода не умирают. Но, братья и сестры, в это надо было поверить. Довериться словам Бога. Так написано. Ну, куда тут? У них же другое в сердце. Хотим, как у прочих народов. А как у прочих народов? Так те же работают. Никаких суббот у них нету. Никаких выходных. Там все сосредоточено на богах. Чтобы, вот он, сребролюбие. И народ потянулся туда. И в результате что Бог сказал? Ну, не хотите. Не хотели так отдыхать? Ну, земля будет отдыхать. А вы пока поживете в других землях. Вот и все. Братья и сестры, и потом Христос придет и скажет, что у них все перепуталось. Бог дал субботу для человека. Бог дал праздники для человека, чтобы человек любил Господа. Чтобы Бог для него становился драгоценностью. Но они все это отвергли. А в конце концов, все превратилось в такое видимое исполнение. Без содержания, без сути. Братья и сестры, мы христиане последнего времени. И, к сожалению, про последнюю церковь не очень хорошо написано. Как хочется, чтобы это не относилось к нам. Чтобы драгоценность наша не оказалась за пределами нашего сердца. Потому что сюда кто приходит? Сюда приходят отдельные братья и сестры. Где-то приходят домашние церкви. Вот так мы собрались. Но вопрос... А в каком личном положении у нас Христос находится? В сердце нашем. Вот соединены мы с Ним? Или Он за пределами нашего сердца? А мы что-то делаем, думая, что это угодно Богу. А на самом деле это далеко не угодно. И думая, что богат, оказался весьма бедным. Поэтому, дорогие братья и сестры, сейчас мы будем молиться. И хочется попросить милости, благословения Божьего на каждого из нас. Помолиться за тех наших дорогих братьев и сестер, которые, может быть, сейчас в страхе, в переживаниях. Но кто-то собрался, кто-то в семье. Но чтобы для всех нас явлен был наш Господь Иисус Христос. И чтобы на фоне этих событий мы сосредоточились на нашем Господе. И что поистине, как сказал апостол Петр, так и было в нашей жизни. Он для вас, верующих, драгоценность. Помолимся Господу. Аминь.